Писание из послания к Титу с 3 главы. Третий, четвертый и пятый стих. «Мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, бани возрождения и обновления Святым Духом». Братья и сестры, я хотел вместе с вами сегодня в начале нашего собрания порассуждать над таким вопросом: кого спасает благодать? Не так давно я проповедовал, и мы с вами читали тексты Писания, которые говорят, свидетельствуют о том, что такое благодать. И мы с вами прочитали в Божьем Слове, в Евангелии прочитали, что благодать и истина произошли через Иисуса Христа, что благодать – это абсолютно ничем не заслуженная человеком милость Божья. То есть люди по своей природе грешники, Бог сотворил человека святым и праведным и дал человеку свободную волю. И люди в лице Адама и Евы, а потом и каждый из нас самостоятельно в отдельности, мы выбрали сторону Божьего врага. Мы стали на сторону дьявола по расположению к грехам и к злым делам. По природе от рождения человеку нравится злое. Даже маленьких детей очень трудно бывает научить, ну, какие-нибудь слова произносить. Ну, например, «прости» или «простите». Вот. И в то же время скверные слова, с детства дети учатся говорить плохие слова. И никто их этому не учит, но они это делать умеют. И по природе человек расположен к греху. И Евангелие свидетельствует, что мы были врагами Богу по расположению к злым делам. Так написано в послании к римлянам. И вот когда люди были еще врагами Богу, Сын Божий Иисус Христос умер на кресте за грехи людей. То есть благодать – это Божий подарок человеку, Божий подарок для его врагов, чтобы Божьи враги не просто могли с Богом помириться или какое-то перемирие заключить, но чтобы Божьи враги могли получить амнистию, прощение своих грехов и стать Божьими детьми. Это чудо. Ничего похожего нигде в мире не было и никогда не будет. К врагам так не относятся. Бог своим врагам своего единственного Сына подарил как средство примирения и как средство спасения. И поэтому им сегодня многие люди в этом мире говорят: неужели спасение так просто? Вот сказал Богу: прости, и Бог прощает. Не, это слишком просто. Но надо хотя бы там лет на 20-30 в монастырь уйти или какие-нибудь там, ну, может быть, металлические на себя там цепи одеть, потаскать их за собой, чтобы как-то грехи свои искупить. Братья и сестры, но средство примирения, средство прощения единственно. Да, для человека очень просто. Просто поверить, просто принять спасительную благодать. Для Бога это очень дорого. Единственный Сын, написано, единородный Сын, сущий в недре Отчим. И этот единородный Сын Божий, Сын всемогущего Бога, и Бог смотрел, как грешные люди, грязные, скверные, как они издеваются над святым Божьим Сыном, как они плюют Ему в лицо, как они бьют и как потом распинают. И через это, братья и сестры, мы, грешные люди, я сейчас прочитал, какими мы были. Написано: и мы были некогда, были несмысленны и так далее, были гнусны, жили в злобе и зависти, и от всего этого Бог нас освободил. Бог простил наши грехи. Бог не предъявил нам счет. Ладно, я тебе прощу, но вот тебе список. Вот, за то, что ты один раз обманул там 120 рублей, за то, что скверное слово сказал, еще там 90 рублей, вот за то, что вот такой грех, там 1000 рублей, это более тяжелый грех, вот выплати все эти долги. Нет, абсолютно не так. Человек пришел, сказал: Господи, ради Христа, прости мои грехи. И Бог простил. Больше того, Бог говорит: грехов и преступлений не вспомню больше. Или Он вергнет в пучину морскую все грехи наши. Все, Бог простил. И своего вчерашнего врага, меня, который любил все грешное, все мирское, которому святое было, ну, чуждое и не очень интересное, меня, вчерашнего своего врага, Бог простил, и сегодня я имею право не просто обращаться к Нему по имени, отчеству, по фамилии, и там, может быть, еще какие-то вот титулы высокие, а могу просто к святому и вечному Богу сказать: «Отче наш», и Он слышит, и Он дарует. Братья и сестры, кого спасает благодать? Я себе отметил вот три таких качества. Потому что, с одной стороны, в послании к Титу во 2 главе написано, что явилась благодать Божья спасительная для всех человеков. То есть на земле не найдется ни одного человека, который однажды на вечном суде святому Богу скажет: ты меня не спас, поэтому я вынужден идти в озеро огненное, которое приготовлено дьяволу и ангелам его. Такого человека не найдется ни одного, потому что явилась благодать Божья спасительная для всех человеков. Так же, как царь, так и раб, закованный в кандалы и где-то на галерах, там, гребущий веслом. Так же, как благоприличный, внешне культурный, там, высокообразованный человек, так же, как и самый, ну, отъявленный разбойник или пьяница, или наркоман. Ну, как тот разбойник, который на кресте просто сказал: «Помяни меня, Господи, в Царстве Твоем». Мы заслуженное по нашим грехам приняли. И Христос ему сказал: «Ныне же будешь со мной в раю». То есть благодать Божья, она спасительна для всех человеков. И тем не менее, братья и сестры, читая книгу Откровения или читая Евангелие, например, Евангелие Матфея, мы обнаруживаем, что далеко не все люди будут спасены, далеко не все люди будут в небесном Божьем Царстве. Будет немало людей, которым любящий святой Бог вынужден будет сказать: «Отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И эти слова услышит немало людей. Так почему же они не оказались спасенными благодатью, которая спасительна для всех человеков? Братья и сестры, не только конченые преступники, которые хуже нас, мы иногда так сравниваем, ну вот те люди хуже нас, вот этот человек, это тоже вот явно он как бы похуже меня, послабее меня, но он в церкви, ну уж если он на небе будет, то я 100% буду. Братья и сестры, мы так склонны рассуждать, но наши рассуждения чаще всего такого рода, они могут оказаться заблуждением. Потому что сравнивать себя с другими людьми неправильно, братья и сестры, и неразумно. Написано, что придет Бог, который откроет скрытое во мраке. Вот когда Бог откроет скрытое во мраке, тогда Божий суд, он будет очень справедливым. Я из Слова Божьего напомню некоторые примеры того, кого спасает благодать. И, конечно же, для тех людей, кто сейчас находится в собрании, ну не только в нашем, в других собраниях, там, где собираются верующие в Иисуса Христа люди, для таких людей есть очень высокая вероятность, чтобы благодать спасла. Но кого спасает благодать? Я хочу напомнить одного человека, братья и сестры. Вот в книге «Деяния апостолов» написано об одном человеке. И, наверное, ну мы бы очень удивились, если бы, ну, этот человек сказал: «Я нуждаюсь в спасении». этого человека звали Корнилий. Вероятно, итальянец по национальности. Ну, по крайней мере, он был римским гражданином и был римским воином, сотником. 10 глава читаю. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: Корнилий. Он же взглянул на него, испугавшись, сказал: Что, Господи? Ангел отвечал ему: Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. Итак, пошли людей в Иоппию, призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоторого Симона кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Братья и сестры, вам не кажется странным, что человек, всегда молившийся Богу, человек, творивший много милостыни, и вдруг он нуждается в спасении, да? Вот Петр к тебе придет, скажет слова, этими словами ты спасешься. А на день сегодняшний, какое положение Корнилия и его домашних, братья и сестры, из, ну, если читать эту 10 главу, то мы заметим, что Корнилий был человек, которого очень сильно уважали его домашние. Ну, домашние здесь и члены семьи, и кроме этого были слуги и рабы, вне всякого сомнения. Такова была реальность древности, о которой мы читаем. И вот его очень любили и уважали. И даже тогда, когда слуги пришли к Петру вместе с воинами, то они говорили о том, что Корнилий хороший человек. То есть люди, смотря на Корнилия, они были уверены, вот этот человек спасенный. Это Божий человек, он всегда молится, он постится. Братья и сестры, поэтому вот первое, что я для себя отметил, кого спасает благодать? Благодать спасает того, кто хочет быть спасенным. Благодать спасает того, кто ищет спасения. Благодать спасает того, кто недоволен своим сегодняшним состоянием. Таким был Корнилий. Он постился, он молился, он творил много милостыни. Но внутри он осознавал нужду в спасении. Он замечал свою испорченность, он делал милостыни, но он понимал, что внутри все-таки, ну как мне от этого освободиться? И поэтому Бог и подарил ему спасение. Если мы довольны своим состоянием, если мы ни на что и ни на кого не обращаем внимания, если на какое-то замечание и на обличение мы говорим, да ты лучше на себя посмотрели и там еще что-то. Это говорит о том, что мы не нуждаемся в спасении. Так и в Слове Божьем написано, что на небе радуются больше об одном грешнике кающемся, нежели о 99, которые не нуждаются в покаянии. То есть такие люди, им Бог не нужен. Они согласны быть Богу партнерами, они согласны Богу показать: Господи, вот, вот мой сосед, да, и еще вот та сестра, вот бы ты их спас. А я? Нет. Я с детства человек хороший. Я, если обманывал, только как бы так, ну, для пользы только. Вот, я, если когда и воровал, то нет, у людей никогда, только вот если колхозное что-то. То есть человек, который склонен себя оправдывать, у него нет шансов, чтобы благодать, она проникла в его сердце. То есть благодать спасает того, кто добровольно готов ее принять. И Корнилий послушался. Не буду читать из этой главы, можете прочесть дома внимательно. Через 4 дня, когда Петр пришел в дом Корнилия, Корнилий сказал: «Я постился до сего дня». То есть вот ночью к нему пришел ангел, сказал: «Вот пошли туда, ну за 30 или за 40 километров позови оттуда Петра». И он послал воинов и слуг. Хотя, ну куда он посылал? Он говорит, вот пойдете туда, ну в Яфу, в Иопию пойдете, с Кесарии придете, там поищите, где-то на берегу должен быть дом Симона Кожевника. А у него слуги спросили, а ты точно знаешь, что там? Ну, мне приснилось, да? И представьте, да, как человек за свой авторитет, они бы пришли и сказали, слушай, вообще Симона там, ну мы всю улицу прошли вдоль моря, никакого Симона там не живет, да? И Петра никакого нет. Ну, все в порядке, Корнилий? Да, все в порядке, ладно. Ну, похоже, это мне приснилось, да? Нет, братья и сестры, Корнилий не переживает о своем авторитете. Вдруг какая-то ошибка. Вдруг это просто сон. Нет, он посылает людей, несколько человек. И он 4 дня постится. Я постился до сегодня. Почему? Потому что придет Петр и скажет слова, которыми я спасусь. И Корнилий не сказал, Господи, а почему мне надо спасаться? Я творю много милостыни, я человек благочестивый, я боюсь Бога, я не делаю какие-то грехи большие. Почему я нуждаюсь в спасении? Вон, посмотри, израильтяне, евреи, они от тебя отступили, твой народ. Вот им нужно спасаться. Вот они не хотят никакое доброе дело сделать. Это они не хотят там больному пойти помочь или деньги пожертвовать на какую-то стройку. А я все это делаю. Корнилий так не сказал. И это для него было спасением. Братья и сестры, поэтому пусть Бог благословит, чтобы сердце каждого из нас осознавало нашу нужду в спасении. И чтобы мы понимали, не наши добрые дела, не наше рождение в христианских семьях, не наша природная набожность или доброта, или воспитанность, ничто это не является для нас спасительным. Единственное спасение – это благодать Божья, которая явлена нам, человеком, в лице нашего Спасителя Иисуса Христа. Еще мне хотелось отметить, братья и сестры, что благодать спасает тех людей, которые готовы к переменам в своей жизни. Есть люди, которые не хотят и не готовы что-либо менять. Они так и говорят, я не готов. Есть люди, я встречал людей, которые читают Божье Слово и любят Бога. Но по жизни они люди неверующие, как мы называем. То есть они не посещают церковь, они стараются делать какие-то добрые дела, они Богу молятся, они читают Евангелие. И когда я таким людям говорю, что вам до спасения, вам всего полшага, вам надо только прийти в церковь, надо покреститься, потому что написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Вам до спасения полшага. Вот полшага уже сделано, уже как бы нога поднята и протянута вперед. Веровать. Ты же уже веруешь. Ну, закончи, сделай этот шаг и будешь спасен. Человек говорит, нет, я не готов, я не могу. Меня не поймут мои родные, меня, ну, этого шага нет. Тут с работой, та работа, где я работаю, я не могу. Братья и сестры, человек, который не готов что-либо менять в своей жизни, такого человека благодать спасти не сможет. Потому что действие благодати, оно обязательно производит перемены в жизни человека. Человек начинает любить. Тогда, когда благодать спасает человека, человек начинает любить то, что он вчера ненавидел. Человек начинает интересоваться тем, к чему он вчера был абсолютно равнодушен. В жизни человека наступают перемены. Посмотрите, человек, которого спасла благодать по имени Закхей. Его жизнь с чего началась? Началась с перемен. У него в гостях оказался человек. Такого рода люди, они не бывали в доме Закхея. Помните, на что роптались сограждане Закхея? Ну, внешне набожные люди и благочестивые израильтяне. Они говорили, он зашел в дом грешному человеку. Никто из тех, кто хоть немного Бога боялся, они даже в дом к Закхею не заходили. Потому что Закхей был грешным, нечестивым человеком. Он на римлян работал. Он был грешным по своей природе, по образу жизни, по мыслям, по словам, по поступкам. И поэтому, кто Бога боялся, они даже в дом к нему не заходили. И вдруг в доме Закхея оказался человек, такого рода люди, ну, не заходили в этот дом. В другом случае там даже говорили об Иисусе Христе, что Он ест с мытарями и с блудницами. Вот какая публика собралась в доме Закхея. И вдруг Святой Божий Сын Христос. Но посмотрите, какие перемены в жизни Закхея. Не только духовные, но даже физические и материальные. Он говорит: «Я половину своего имущества раздам нищим». Братья и сестры, ну много или это мало, много или мало, я не знаю. Просто представьте свое имущество и представьте, что половину вы раздадите. Ну, свои 8 соток раз напополам, 4 нищим отдам, да? Пол дома тоже нищим. Но ведь Христос не сказал Закхей, вот богатому юноше сказал: «Продай все и раздай». А Закхею ничего не сказал. Он сказал единственное: «Закхей, ныне пришло спасение вот этому дому». А все эти решения Закхей делал сам. Если кого обидел, вчетверо отдам. И Закхей не сомневался в том, что половины оставшегося имущества хватит отдать тем, кого он обижал. Братья и сестры, но Закхей был человек, который был готов к переменам в своей жизни. Таких людей спасает благодать. И мысль третья у меня здесь написана, что благодать спасает тех людей, кто готов ради вечного и ради невидимого отказаться от чего-то видимого, но временного. Так написано о Моисее, что он захотел лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. То есть, ну, как в той песне или как в той пословице в русской говорится насчет синицы и журавля, что многие люди, держа, ну, синицу в руках, или иногда эта синица весьма призрачная, они говорят: вот это у меня есть сегодня, а за гробом жизнь, будет она или не будет, а вдруг Бога нет, а я сегодня откажусь от какого-то удовольствия, а вдруг там что-то еще, а я вот эту синицу выпущу. У меня это сегодня есть, я живу, у меня есть работа, у меня есть друзья, а умру, что всем, то и мне. Так очень много людей говорит в этом мире. И поэтому они готовы разделить участь с теми, кто не принял благодать. А принимая благодать, человек делает шаг от видимого, от временного к вечному. И этот шаг, ну, многие люди этого мира называют безумием. Когда этот шаг сделал Корнилий, я уверен, что многие люди того времени посчитали его безумцем. Когда этот шаг сделал Закхей, вне всякого сомнения, что немало его друзей-мытарей, они пожали плечами и сказали: похоже, что-то, ну, какое-то расстройство, что-то с Закхеем случилось. Нормальный человек так себя вести не будет. Ни с того, ни с сего, заработанное тяжкими трудами и различными способами имущества нищим раздавать. С чего это? Друзья, но человек ради вечного отказывается от временного. Человек, ну, в песне поется, да, в этой светской, что «выпускаю синицу и ловлю журавля». То есть человек ради вечного. Моисей, он понимал, ему придется тяжело, с народом Божьим придется страдать. Но, как говорит нам 11 глава послания к евреям, и Авраам, и Моисей, эти люди верили не просто в жизнь земную, но они верили, что за гранью этой земной жизни есть город, которого художник, строитель, Бог. И они к этому городу шли. Поэтому Моисей согласился: лучше я не сыном царя буду, не сыном дочери фараоновой, а лучше я рабом в Египте буду вместе с Божьим народом, но зато в вечности я буду в Божьем городе. Братья и сестры, ну, может быть, конечно, много больше других признаков, Но сегодня, так же, как вот и 2000 лет назад, явилась благодать Божья, спасительная для всех человеком. Пусть Бог благословит, чтобы тем человеком, кого спасла благодать, были мы, ты и я. Помолимся Господу. Аминь.